Прежде всего, мы должны усвоить то, что наша деятельность абсолютно связана с окружающим миром. Она не является оторванной от внешней среды, от людей и от нашей прошлой жизни. Нашу деятельность можно сравнить, допустим, с тем, как снежный ком, когда катится снег, когда мы лепим, да, мы его вот так вот крутим. Чем больше мы действуем, тем больше накапливается у нас веса, да? И если кто-то пробовал, допустим, уже докатил снежный ком до определенных размеров, но остальные два, допустим, снеговика мы делаем, да? Остальные два, они стоят немножко подальше. И возникает проблема, что делать, да? Дальше катишь, он увеличивается и становится больше, да, чем положено. Точно так же в жизни. То есть человек должен понять, что никогда ничего нельзя делать бездумно, потому что любая деятельность приводит к каким-то результатам, которые мы не всегда сможем проследить. Потому что весь секрет деятельности в этом мире заключается в том, что любое воздействие наше на окружающую среду, на людей, оно фиксируется в тонком теле ума. А как это происходит? То есть мы, занимаясь какой-то деятельностью, создаем вокруг себя определенное возмущение окружающей среды, тонкой и грубой. То есть мы можем дерево спилить, да? Это грубое воздействие. Мы можем что-то сказать. Это тонкое воздействие. Тонкое воздействие — это то же самое. То есть мы говорили с вами на прошлых лекциях, что тонкое тело ума — это тоже материально, оно тоже материально, но материальная сила его очень тонка, и мы не видим. Точно так же, как мы спиливаем дерево, мы можем спилить словами человека, да? И он от этого может умереть или сильно заболеть. И точно так же, как грубое действие, когда кто-то зарезал кого-то, да, человек, вот я не знаю, почему-то чувствую состояние человека, которого режут. Я всегда это чувствую. Мне кажется, что он будет последнюю секунду жизни думать, за что, да? Тебе за это, ты ответишь за это все равно, да? Такое ощущение будет очень четкое у человека, что ничего безнаказанно не бывает. То есть ты хоть скройся, хоть что, все равно ты ответишь, да? Это происходит из-за того, что в трудную минуту человек очень хорошо начинает понимать законы существования в этом мире. А в обычной жизни, в суете, эти законы забываются. И, в принципе, большинство людей находится в состоянии ощущение, что эта жизнь глубоко несправедливая вещь, что как бы мы делаем, стараемся, каждый человек же старается к лучшему, да? Все хотят лучшего, никто не хочет плохо. Ну, по крайней мере, мы все рождаемся, когда маленькие, мы все хорошие, да? Мы никому не желаем зла, но почему-то у одних жизнь получается очень тяжелая и несчастная, у других она получается счастливой. Так? Итак, карма, деятельность делится на три вида основные. Это благочестивая деятельность, когда человек, деятельность человека направлена для того, чтобы сделать пользу не себе, а окружающим. Эта деятельность называется благочестивой. Благочестивая деятельность – это когда человек действует всегда в угоду других. Просто сейчас запишите, потом мы будем это объяснять, об этом беседовать. Когда человек действует в угоду себе, всегда он хочет что-то для себя и не считается с интересами других, то эта деятельность называется неблагочестивой. Она называется викарма. Викарма. То есть это деятельность, которая противоречит законам этой жизни, жизни в этом мире. То есть законы требуют действовать не для себя, жить не для себя. Понимаете? Жить на благо других законы требуют. Когда человек действует не по этим законам, получается викарма. То есть копится греховная сила внутри человека. Есть еще акарма. Акарма – это когда человек действует таким образом, что он свою деятельность направляет на общение с Богом, то есть духовная деятельность. Она стоит выше обычной деятельности, благочестивой и неблагочестивой. Это вот последнее, то, что я сказал, это очень трудно понять. Мы сейчас не будем разбирать эту тему, но мы с вами будем разбирать вот эти два вида. Карма и викарма. То есть очень, очень серьезная вещь. Значит, если брать тонкое строение человека, как мы уже с вами на прошлых лекциях об этом много говорили, кто был на прошлых лекциях, поднимите руку? Большинство людей было. И все прекрасно понимают, что когда человек думает, то он от этого получает или здоровье, или болезни, да? По крайней мере, это мы уже с вами разобрали. Я думаю, что в этом ни у кого и до моих лекций не было сомнений. То есть это все прекрасно и понятно. То есть происходит на тонком теле ума взаимодействие с окружающим миром. Даже я сейчас вот говорю, за то, что я говорю, я буду иметь или положительные, или отрицательные последствия. Если я буду говорить то, что приведет вас к неблагоприятной деятельности, значит, мои последствия, то есть последствия моих слов будут неблагоприятными для меня. Человек, когда действует, он садит семена своих поступков в сердце. Что значит в сердце? Это значит в тонкое тело ума. Деятельностью человека руководит разум. Разум состоит из знания. Это его сила. Катализатор, та сила, которая увеличивает силу разума, это цель. Если человек имеет хорошую цель в жизни, у него разум становится положительным, чистым, как говорят, чистый разум. Если у человека плохая цель в жизни, то его разум оскверняется, он становится грязным. А разум направляет нас к деятельности, он побуждает нас к деятельности. А грязный разум еще по-другому называют эго, эгоизм. Когда человек эгоист, он действует в угоду себе. И действуя таким образом, он создает вокруг себя силу. То есть, когда человек думает, что-то хочет сделать для себя, то автоматически другой человек, сталкиваясь с ним, входит в то же самое состояние. Это называется осквернение. То есть, если мы делаем что-то хорошее, люди вокруг нас настраиваются хорошо. Это называется очищение окружающих людей. Когда мы делаем что-то плохое, мы портим сознание, настроение другого человека, и мы оскверняем другого человека. Как осквернение происходит? Допустим, лежит пьяный в луже, проходит трезвый, здоровый, нормальный человек, и он начинает с отвращением думать об этом пьяном, да? Вот его мысли с отвращением об этом пьяном – это оскверненное состояние. То есть, когда человек о ком-то думает с отвращением, он действует из эгоистических позиций, и он тоже не прав. В этом заключается проблема. Например, если муж с женой, допустим, общаясь, кто-то начинает сердиться и со злостью говорит, другой тоже обижается на него и тоже так же начинает говорить. Кто из них не прав? Оба неправы, потому что, но как бы импульсом к этому, импульс пришел от одного человека, а второй стал как бы, ну, в силу своей, опять же, судьбы, стал в такую ситуацию, в которой ему пришлось стать неправым. Ясно, да? Поэтому прежде всего мы должны понять, что есть сила, существует сила, которая нас вовлекает в викарму, в греховную деятельность. Эта сила называется эгоизм, разум в невежестве. Если человек действует с позиции разума, он говорит: да как ты смеешь так вообще себя вести, как ты смеешь так вообще жить, да? Но при этом у него в сердце ненависть, злость. Значит, человек совершает греховную деятельность, несмотря на то, что он основывается на правде. Понимаете? Если человек действует с добротой к другому человеку, но строго, он его тоже может обвинить, но при этом у него нет злобы в сердце, желания помочь. В этом случае он не совершает неблагочестивой деятельности, а совершает благочестивую деятельность, потому что деятельность направлена не для себя, а для него. Для другого человека. То есть, и поэтому мы всегда каждую секунду своей жизни должны разобраться, что мы делаем, для кого и какие будут из этого последствия. Значит, итак, существуют две цели в деятельности. Две цели в деятельности. Первая цель в деятельности – это счастье души. Вторая цель в деятельности – это счастье тела. Когда человек свою деятельность направляет для счастья тела, несомненно, он теряет понимание благочестия, благочестивой деятельности. То есть, ну, например, все хотят быть счастливыми, так? Это вполне естественно. Но, допустим, у человека есть выбор. Или он заработает много денег, или он приобретет хорошего друга. Ну, допустим, так. Грубый пример такой, условно. Если человек выбирает деньги, то он теряет духовное счастье. То есть, духовное счастье – это означает любовь, доброта. Это означает жизнь не для себя. Понимаете? Когда человек действует в таком ракурсе, в таком направлении, он, несомненно, получает благо. Если же человек ошибочно действует, думая получить благо через приобретение каких-то материальных вещей, то, несомненно, у него возникают проблемы. И как они возникают, мы об этом сейчас будем с вами беседовать. Как мы говорили, тонкое тело ума имеет связь с окружающим миром через чувства. Чувства – это щупальцы ума. Они имеют тоже материальное строение, и они привязываются к объекту, на который они воспринимают. Например, безобидно, то есть чувства являются ворами нашего счастья, или они дарят нам счастье, в зависимости от настроя разума. Ну, например, мы идем по магазину. Такой простой, банальный пример. Нам надо купить хлеб. Хлеб в конце магазина. Но по магазину, мы видим много разных вещей. Так? И вдруг нам захотелось, мы увидели какую-то вещь, она нам понравилась. В этом есть что-то плохого или нет? Ничего плохого нет. Но, когда мы посмотрели на нее и подумали о ней, в этот момент чувства привязались к этой вещи. Они возникла вполне реальная связь. опять ничего плохого нет, да? Но когда человек дальше пошел, ему уже захотелось купить эту вещь, понимаете? И опять ничего плохого в этом нет, вроде бы. Но проблема заключается в том, что эта вещь может быть не по карману. И тогда это побуждает человека, когда у него чувство начинает привязываться к предметам, к различным, которые могут быть не по карману, у человека возникает потребность больше работать, обделять кого-то, допустим, в средствах, потому что средства, они бывают всегда определенные, их бывает определенное количество, понимаете? Возникает напряженка в жизни. Хотя до этого ничего не было. Мы не видели эту вещь, и все было хорошо. Я, допустим, ну ладно, там расчесочку купить, в этом нет проблем. Но если, допустим, дачу построить, уже проблема. Так? Я не против дачи, я не против машины, не подумайте. Я просто вам объясняю принцип, как действует склонность искать материальное счастье. То есть человек, имея счастье в общении, в своей работе, в любви к окружающим людям, для этого счастья ничего не нужно, кроме самого счастья. Для того, чтобы иметь материальное счастье, нужно трудиться. Так? Поэтому в Ведах говорится, что человек должен стремиться к духовному счастью, то есть к счастью, идущему от его друзей, от его близких людей, от Бога. Это счастье приносит только счастье, оно ничего не приносит. Материальные же вещи, которые окружают нас, мы должны к ним относиться с большой осторожностью. Это не значит, что эти вещи все надо повыкидывать. Это значит, что надо бояться, что чувства чрезмерно привяжутся к ним. Допустим, мы покупаем дорогую вещь какую-то. В этом мире существует хоть одна вещь, которая не сломается, не испортится, не состарится? Или нет? Есть такие вещи? Нет. Хотя нам и рекламируют, что это так при покупке. Но тем не менее, все знают, что все будет портиться. А согласно ведам, если человек сильно привязался к какой-то вещи, этот контакт вполне реальный. И когда он разрывается, возникает страдание. Самая сильная привязанность у нас – это привязанность к нашим родственникам. Так? Вы все знаете, как больно, когда умирает близкий человек. Человек и хочет остановить себя, но не может. Он рвет на себе волосы, да? Бьется головой об стену. Настолько тяжело этот разрыв. И разрыв этот воспринимается вполне реально. Мы сейчас говорим, я вам говорю, вы думаете, а может это есть, а может нет. Но на таких насильных примерах вы сразу видите, что это есть. Так? Чувства были привязаны к близкому человеку, его не стало. Ужасно? Сразу становится очень плохо. Этот же закон действует, когда мы покупаем какую-то вещь, но в меньшей степени. Зачем я вам об этом говорю? А затем, что болезни-то в основном возникают из-за этого. Из-за того, что наши чувства находятся в неудовлетворенном состоянии. Когда чувство находится в неудовлетворенном состоянии, человек начинает нервничать. Вы все знаете, что это такое. Не все знают, от чего они нервничают, потому что мы не знаем этих законов. Мы напривязывались ко многим предметам, а купить их, приобрести не можем. Возникает тряска психическая, потому что связь-то реальная, и забыть ее очень трудно. У человека возникает тряска. Я не говорю сейчас просто про покупки. Есть же привязывание к зарплате, которую мне должны дать точно вот в этом количестве. Вот. И попробуйте, не дайте, да? Я не против зарплаты вашей. Я против привязывания к зарплате. Понимаете? Зарплата – это хорошо. Плохо думать, что должны именно столько дать. Когда мы так думаем, мы начинаем болеть, если нам не додают, или дают позже. Понимаете, о чем я говорю? Я не против зарплаты, а против стиля мысли, против нашего стиля поведения. Мы не должны привязываться к отпуску, который должны дать вот в это время. Дадут — хорошо, не дадут — такова судьба. А вот теперь мы будем говорить о судьбе, которую мы не хотим принимать, не хотим. Значит, итак, что такое судьба? Судьба — это все, что нас окружает. Например, мы пошли, ну, в кино, допустим, да, и по дороге нам встретился человек, которого мы давно не видели. Случайно или нет? Нет. Запомните, в этой жизни случайного ничего не бывает. Если кто-то мне испортил настроение, значит, это так должно было быть. Почему? Сейчас мы об этом будем говорить. Итак, когда мы совершаем какой-то поступок, мы сажаем семя в тонкое тело ума. Каждый наш шаг, каждое наше слово, каждый наш взгляд фиксируется у нас внутри. Все, ничего не остается бесследно. Вот. Мы сажаем семя. Это семя будет расти. И когда оно вырастет и даст плод, в этот момент произойдет то, что мы заслужили. Так как мы не можем связать одно с другим, зачастую в прошлых жизнях мы совершаем поступок, а в этой жизни расхлебываем. Поэтому, так как связать мы это все воедино не можем, поэтому мы думаем, что связи между поступками и последствиями нет. Ну, например, человек своровал что-нибудь и думает: о, ну ведь не поймали же меня, значит, все хорошо, так? Что происходит? Я объясняю. Когда человек берет чужую вещь, эта вещь кому-то принадлежит. Что значит «кому-то принадлежит»? Значит, тонкое тело ума какого-то человека связано материальными связями с этой вещью. Связи вполне реальные, они есть. Если мы берем эту вещь, то рано или поздно этот человек заметит, что у него этой вещи нет. Тем более его природа заставит это заметить, потому что просто есть такой эффект. Если у человека что-то взять, даже если он не думает об этом, у него начнется беспокойство, и потом подсознание его выведет на то, что у него нет этого предмета. И что произойдет потом? А потом произойдет такой эффект, которого мы не знаем. Предмет, он кому принадлежал, тому и принадлежит. Тонкое тело человека, который владеет этим предметом, осталось на этом предмете. По закону судьбы этот предмет принадлежит этому человеку и будет ему всегда принадлежать. Но другой человек взял и отнял у него его, этот предмет. Что произошло? Тонкое тело того, у кого взяли предмет, украли, оно подсознательно находит того, кто взял. Потому по своей собственной природе. Мы можем свой палец найти, нет? Точно так же на связь с нашим предметом мы находим так же, как свой собственный палец. Вот. Это происходит подсознательно. И когда человек находит, это происходит, ну, как только он обнаруживает пропажу, он сразу видит подсознательно этот предмет в руках у другого человека, ну или где-то спрятанным, неважно. Подсознание так действует. Кто-то может сознательно видеть, но это таких людей очень мало. В основном подсознание. И что происходит? У нас происходит страдание. Это страдание немедленно отпечатывается в сердце, в тонком теле ума того человека, который украл. Все, на этом все закончилось. Сколько тот будет вспоминать об этом предмете, столько раз в тонком теле ума того человека, который украл, будет отпечатываться этот предмет. Столько раз будет отпечатываться. Что потом будет? Так как мы единый организм, понимаете? Мы все, как бы, Мы все связаны тонким телом ума друг с другом. Это как бы биосфера ума, понимаете? Все люди, мы все связаны. Поэтому тот, кто делает плохо другому, он сажает семя такого же несчастного поступка у себя в сердце, как и он такого же, как и он сам совершил. Вот то же самое будет с ним, ничего другого. То есть у него точно так же украдут вещь, может быть, не ту же самую, но суть заключается в том, что он испытает тот же тип страданий, точно такой же тип страданий. Эмоционально он будет страдать точно так же. То же самое произойдет с ним. Система ясна? Ясна. А почему я именно пример воровства привел? Потому что всегда, когда мы пытаемся делать что-то для себя, мы хотим себе, так? Не понимая, что есть существуют законы, по которым нам достанется ровно столько блага, сколько нам положено по предыдущей судьбе. Сколько у человека будет богатства в жизни? Столько, сколько он в прошлой жизни или в прошлых жизнях сделал благо для других людей. Богатый человек, который в прошлых жизнях много делал блага. Бедный человек, который мало делал блага. Но вопрос заключается в том, как богатый человек распоряжается со своим богатством. Если он распоряжается плохо, значит, в следующей жизни он будет бедным. Что значит плохо? Богатый человек – это человек, имеющий силу. Так? Если он на основе своего богатства начинает отбирать других людей, не дает им достаточно средств на жизнь, на существование, это не значит, что все руководители предприятий, допустим, там бизнесмены – плохие люди. Если он то, что положено человеку по судьбе, дает своему, допустим, подчиненному, значит, он будет в следующей жизни иметь столько же богатства. Если он дает меньше, а как это определить, меньше он дает или нет? Тот человек, который подчиненный, если он сам по природе, по своей жадный, ему всегда будет мало. Но в этом случае в сердце того, кто отдает, ничего не изменится. Сердце того, кто отдает, изменится тогда, когда тот человек заслуженно недополучит. Он должен получить по своей судьбе это, так как он именно столько труда вложил в это все, но ему не дали это. Тут же в сердце того, кто не дал, отпечатывается, в тонком теле ума отпечатывается эта информация. Семя посажено. Семя дает росток. Потом вырастает дерево, потом возникают плоды. Образное сравнение в ведах такое. Что такое росток? Росток – это тенденции действовать так же. Понимаете? Как человек поступил в жизни, ему хочется уже дальше делать точно так же. Это росток. Человек может преодолеть этот росток, он сказать: «Нет, так я жить не буду». В этом случае семя будет нетронутым долгие годы, и, возможно, оно так и останется семенем. Но вероятность возникновения этого ростка всегда будет оставаться. Когда же семя будет уничтожено? В двух случаях. Когда человек расплатится за свой поступок, первый вариант, то есть получит то же самое страдание. Второй вариант – это когда он осознает, у него произойдет осознание полное, что так делать не нужно. Это осознание приведет к раскаянию. Ничего общего это с покаянием не имеет. Раскаяние и покаяние, чтобы вы знали, это разные вещи. Раскаяние происходит на уровне разума, на уровне знания. То есть человек, раскаявшись, уже никогда не поступает таким же образом, потому что он твердо уверен, что так жить нельзя. Покаяние означает просьба прощения. Но при этом покаяние не всегда означает, что человек раскаялся. Человек может прийти, покаяться куда-то, допустим, кому-то, а потом жить точно так же. Потому что человек освобождается от ростка греха, плохого поступка, освобождается только с помощью знания. Когда человек укрепляет свой разум с помощью знания, нацеленного знания. Что значит нацеленное знание? Это знание, это стремление к счастью. К счастью не идущую от материальной природы, от материи, а счастью, идущую от нашей глубокой природы, природы души. Это трудно объяснить, понять. В целом надо понять, что счастье нам дает только любимый труд для других людей, любимые люди, ради которых мы живем, и даем им счастье своей жизнью, общением. Счастье нам дает Бог, ради которого мы живем. Но счастье никогда не дает то, что мы пытаемся себе жадностью оторвать. Понимаете? Поэтому росток означает увеличение желаний действовать в этом направлении. Зрелое дерево – это дерево, когда росток, куда он растет? Росток ума растет в разум. Разум, имея более тонкую природу, он может оставаться вне того, что человек действует с помощью чувств. Я сейчас объясню. Допустим, я встретился с каким-то человеком, и он мне сказал плохие слова. Так? Не желая того, я оскорбился на него и сказал ему тоже плохие слова. Я посеял семя. Если я начал продолжать плохо думать на этого человека, у меня возник стиль жизни уже думать об этом человеке плохо. Но при этом разум постоянно говорит: пожалуйста, не думай плохо об этом человеке. У тебя будут большие проблемы в твоей жизни. Тем не менее, ум, имея привязанность плохую, то есть росток, имея привязанность плохую, ум, тем не менее, продолжает плохо думать об этом человеке, потому что связь-то плохая, отрицательная связь есть, остается. И мы, не раскаиваясь, продолжаем, то есть мы не понимаем, как разорвать эту связь. Мы должны ее разорвать с помощью пожелания счастья этому человеку, с помощью раскаивания в своих поступках. Вот. Мы должны раскаяться. Покаяния этого недостаточно, надо раскаяться. То есть надо полностью осознать, что это я не прав, что я так думаю плохо о любом человеке. Когда я не прав, в каких случаях я не прав? Когда у меня в уме возникает беспокойство. Это признак, критерий того, что я не прав. Например, я, допустим, чувствую умиротворение, и у меня возникло беспокойство по какому-то поводу. Это беспокойство означает отрицательное привязывание чувств к объекту. Понимаете? Это значит, что я в чем-то не прав. И в чем же я могу быть неправ? Допустим, мой ребенок гуляет на улице. Его может задавить машина. У меня возникло беспокойство. Прав я или не прав? Не прав. Почему? Потому что если я так настроился, у ребенка возникнет то же самое состояние, и по закону судьбы ребенок побежит на дорогу. Поэтому человек, который чувствует беспокойство, он должен осознать, как он должен в эту секунду себя правильно повести. И для осознания, для того, чтобы осознать, необходимо тренировать свой разум, чтобы в эту секунду сразу вспомнить, как правильно надо настроиться. Понятно, да? В этом заключается принцип. Во всех ситуациях есть правильный поступок, и он приводит к умиротворению. Человек успокаивается после этого. Потому что его чувства, они связываются не с отрицательной энергией разума, не с эгоистичной природой разума, а с положительной природой разума, которая направлена на благо всех людей. Если мы в эту секунду подумаем о ребенке и подумаем: если я буду сейчас нервничать, беспокоиться, то с ним точно что-то произойдет плохое. И у нас будет твердое желание понять, что все происходит по судьбе, и ничего плохого не должно быть. Да? Просто так ничего не бывает, все закономерно. Поэтому все равно нам ничего не изменить, поэтому и беспокоиться нечего. Когда человек так настраивается, при этом желая блага своему ребенку, он тут же успокаивается и получает защиту высших сил. Понимаете? Если человек не настраивается таким образом, то он создает себе новую карму. Он сеет семя. Отрицательный поступок какой-то совершает. Итак, росток растет. Когда он, как он растет? Мы начинаем все больше и больше думать плохо об этом человеке. Ну, я свой пример, как продолжаю вот это приводить, то, что я плохо, допустим, поговорил с кем-то. Так, к примеру. И начинаю плохо уже думать об этом человеке. И наступает момент, когда росток дорастает до разума. Росток ума дорастает до разума. Что происходит в этот момент? В этот момент человек начинает думать, а правильно ли я вообще так делаю или нет? И у него есть два варианта. Первый вариант, который происходит с большим трудом. Он говорит себе, нет, я делаю совершенно неправильно, и мне надо с этим заканчивать, хотя это очень трудно. Особенно это хорошо знают, допустим, женщины, которые ненавидят, допустим, мужей, которые выпивают. Они думают, нет, все, ненависть ни к чему хорошему не придет, пора заканчивать с этим. Вот. Второй вариант, когда человек думает, а почему это я должен заканчивать? Я прав. Этот человек плохой, и о нем именно так надо думать. Все, я так буду всю жизнь о нем плохо думать. Все. То есть, в этот момент росток превращается в дерево. Он начинает уже вырастать, начинают у него веточки расти. То есть, это означает, разум принял эту концепцию. Он теперь всегда так будет действовать, не только по отношению к этому человеку, но и по отношению к окружающим, которые ведут себя подобным образом. То есть был сначала просто один росток, а потом пойдут веточки. Веточки пойдут. Этот плохой и этот плохой, и этот плохой и этот плохой. И человеку становится жить все тяжелее и тяжелее. А потом возникнут плоды. И плодов может быть очень много. Урожай может быть большим с одного семени. Понимаете? И столько навалится на человека неприятностей. Плоды – это значит реальные факты в нашей жизни. Это значит то, что с нами будет происходить в нашей жизни. Где-то зарплату не дадут, где-то в аварию попадем, где-то то, где-то сё, где-то пятое, где-то десятое. В зависимости от того, что мы сделали, будем получать такие проблемы. Поэтому как бы наша наука, она рассматривает проблемы на уровне тела. Например, существует понятие генофонд, да, человека. То есть мы как бы берем уже реализованный генетический код человека, да, его хромосомный набор и так далее. Но это же следствие, господа, того, что находится в тонком теле ума. Потому что именно тонкое тело ума формирует грубое тело. По своей карме человек в результате определенных поступков рождается на той или иной планете этого материального мира. Существует три уровня планет в нашей Вселенной. Она круглая, имеет форму шара. Шар огромен. Мы не можем себе представить этих размеров. Так описывают веды. Если бы она была открытая, то было бы светло. Во Вселенной темно, мы видим, да? Она изнутри освещается звездами. Например, Солнцем, да? Она освещается Солнцем изнутри. Вот. Когда человек совершает благочестивые поступки, он, покидая это тело, душа вместе с тонким телом, то есть вместе с телом разума, телом ума и вместе с праной отправляется на высшие планеты. Существует четыре уровня высших планет, четыре уровня средних планет и четыре уровня низших. Высшие планеты, там живое существо живет в счастье, радости, здоровье, успехе, процветании, и все мечты сбываются. На средних планетах это место деятельности, то есть мы приобретаем положительную или отрицательную карму. Положительная карма ведет нас на высшие планеты, отрицательная карма нас ведет на низшие планеты. На низших планетах живое существо страдает. Потому что сила грязи ума заставляет человека опускаться вниз, тянет вниз, понимаете? После смерти тела душа, имея накопившуюся грязь в тонком теле ума не может подняться на высшие планеты. Она дойдет до такого уровня, рождаться будет там, на какой уровне, насколько сильна грязь прошлых поступков. Понимаете? И когда душа рождается на низших планетах, ей ничего не остается только что страдать, потому что условия жизни очень плохие. Вы же все знаете, что бывают плохие условия жизни, да? Так судьба сгущается, что все начинают жить по талонам, да, и продуктов нет, и отношений хороших нет, и работы может не быть совсем, да, и все что угодно. Это здесь временами на средних планетах, временами хорошо бывает, временами плохо. Но на низших планетах всегда плохо, чем ниже, тем хуже. И затем, когда душа перестрадала, она поднимается в силу того, что освободилась от груза плохой кармы, поднимается до уровня средних планетных систем. И здесь она начинает совершать опять деятельность, в результате которой или поднимается на высшие планеты, или на низшие опять опускается. Ясно, да? Душа, которая начинает привязываться к Богу, божественной силе, она отправляется в духовный мир, который находится за пределами материальных вселенных. Но это тема целого семинара, это очень сложная тема. Значит, итак, прежде всего человек должен понять, как совершать деятельность, которая не приносит страдания. Это очень сложная тема. Ну, например, можно просто ответить: не совершай насилие над другими, и ты не будешь страдать. Так? Простой ответ никогда не вызывает правильного решения проблемы. Например, если человек милиционер, преступник убивает женщину. Милиционер говорит: зачем я буду совершать насилие? Потом у меня будет отрицательная карма. Так? Преступник убивает женщину, и он никакого насилия не совершает. Насилие совершает преступник. Правильно он поступает или нет? Почему неправильно? Он же не совершает насилие. А? Совершенно правильно. Смысл заключается в том, что закон кармы гораздо более глубокий, нежели просто говорить: не надо совершать насилие. Существует такое понятие — обязанность человека, предписанная обязанность. Предписанная — что значит предписанная? Это значит, что он родился уже с ней внутри. Это его долг так действовать с самого рождения. Поэтому невидимая сила тянет человека стать милиционером, или врачом, или художником. И он разбивает все препятствия на этом пути, потому что в этом заключается его карма, его необходимость действовать в этом направлении. Понимаете? Веды говорят, что лучше человек будет плохо выполнять свои обязанности, чем хорошо другие. Потому что когда человек выполняет хорошо другие обязанности, он не получает реализации своей кармы, своей необходимости действовать в этом направлении. Откуда идет чувство долга? Чувство долга идет уже из другого вида понимания кармы. Я сейчас вам рассказал о тех силах, которые нас насильно заставляют совершать плохие поступки. Так? Эти силы, они не являются несправедливыми, потому что мы имеем эгоизм. То есть у нас есть в нашей природе эгоизм, и этот эгоизм периодически возбуждается в результате нашей плохой кармы предыдущей. И у нас есть два варианта: или действовать не в угоду этого эгоизма, то есть разума в невежестве, или действовать в угоду ему. Это насильное, тоже по судьбе воздействие. Существует еще другой вид кармы, когда человек по своей собственной воле говорит: я хочу быть врачом, допустим. Он всю жизнь учится, познает, изучает, да? Он берет знания об этом, берет себе внутрь. И в следующей жизни он обязан опять быть врачом, чтобы отдавать это знание людям. Если он не хочет этого отдавать, то в этом случае его жизнь будет очень несчастна, он не получит удовлетворения в жизни. Потому что то, что он накопил, тот заряд положительной силы, который человек накопил, он будет не израсходован. В том случае, если человек начинает жить для Бога, в этом случае он приносит пользу всем, даже если он не израсходовал свой заряд профессиональной деятельности какой-то, которую он накопил в прошлых жизнях. Но это бывает чрезвычайно редко. В основном все люди на земле, они, даже и те, которые привязываются как-то к Богу, они все равно должны действовать в рамках своей природы. Они должны выполнять свои обязанности перед окружающими людьми. Например, женщина по своей природе должна заботиться о детях. Если женщина не заботится о детях, то дети становятся несчастными. Раз женщина родилась в женском теле, значит, было желание в прошлой жизни заботиться о детях. Она получила женское тело для того, чтобы заботиться о детях. Мужское тело предназначено для того, чтобы создать условия для жизни жене, детям, то есть принять на себя ответственность за семью. Если муж не принимает на себя ответственность за семью, он говорит: «Живите, как хотите». В этом случае он принял мужское тело, тоже не выполняет свой долг. И сейчас счастья у него не будет тоже в этом случае. Понимаете, человек получает счастье только когда он действует согласно своей природе. Понимаете, природа возникает в результате желаний наших из прошлой жизни. Кем мы хотели быть? Это обусловлено, есть это еще это желание в прошлом жизни, желание в прошлой жизни отказаться от деятельности, ничего не делать вообще, жить просто за счет других, ничего не делать. Понимаете? Желание жить, просто жить и все, и ни к чему не стремиться. Вот это желание просто жить и ни к чему не стремиться рождает в следующей жизни, что человек не знает, что ему делать. Понимаете? Это все обусловлено нашими прошлыми жизнями, прошлыми поступками. Поэтому в Ведах говорится, человек не должен стремиться к тому, чтобы ничего не делать. Это приводит его к страданию. Душа по своей природе активна, она не может пассивно существовать пассивно, понимаете? Тело стремится к отдыху, расслаблению. Тело, оно стремится к жизни или к смерти. Оно может стремиться и к тому, и к другому. До 33 лет в наше время в основном тело стремится к жизни. Мы знаем, дети, они склонны двигаться быстрее, да? То есть склонны к деятельности. После 33 лет склонность к деятельности у человека увядает. Но тем не менее, если человек при этом перестает стремиться к деятельности, то он, несомненно, дряхлеет, начинает болеть, и ему жить гораздо тяжелее. Понимаете? Потому что природа души – действовать, а не бездействовать. Вопрос только заключается в том, что если человек привязывается к безудержной деятельности ради достижения того, к чему привязались его чувства, то в этом случае тоже тело становится дряхлым, потому что человек занимается бесполезной деятельностью, которая не приносит счастья. Счастье приносит только та деятельность, которая направлена для пользы других. Понимаете? Эта деятельность называется благочестивая карма, как мы уже говорили. Таким образом, надо понять вот это вот, эти связи деятельности с нашей судьбой. Связи кармы с нашей судьбой. Существует также еще много других вещей. Конечно, всю эту тему я не смогу раскрыть в этой лекции. Это огромная тема. Она требует целого семинара. Следует отметить, что существует 4 степени активности деятельности. Эти 4 степени активности являются 4 степенями сознания. От чистоты сознания. Чистое сознание очень активно, грязное сознание очень пассивно. Медленная, неопределенная деятельность Когда человек все делает без желания действовать, является самой низкой степенью активности. Когда человек расслаблен, он делает все без интереса, в этом случае он приобретает отрицательную карму. Он приобретает болезни, неуважительное отношение к себе, разрушение хороших связей с окружающими, потому что все стремятся к счастью, то есть к жизни. Человек, который ведет медленную и ленивую, будем говорить не медленную, а ленивую жизнь, потому что активность бывает как бы в двух категориях: активность тела и активность ума. Есть еще активность разума. Если человек может телом ничего не делать, но его ум будет очень деятелен, и он будет стремиться к тому, чтобы принести всем счастье, в этом случае человек не ведет медленную жизнь. Медленная жизнь означает, что и ум, и тело, и разум человека пассивен. Понимаете? Медленная жизнь всегда приводит к деградации. Тонкое тело ума отягощается стремлением к этой пассивной деятельности и приводит человека к тому, что жизнь его становится бесцельной и несчастной. Он начинает маяться, как мы говорим. Он не знает, что ему делать, и туда пойдет, и сюда пойдет. Вот. Такие ситуации у нас в жизни возникают сами по себе, потому что в прошлых жизнях мы стремились как бы к этому. Да? Вот. Средняя степень активности. Когда человек дисциплинированно что-то делает, но без особой любви. Бесцельно, но дисциплинированно. То есть нет особой цели. Ему сказали, сделай это. Или просто надо сделать. Он делает дисциплинированно, более-менее нормально. Но интереса особого у него делать это нет. Просто он делает и делает. Да? Дисциплинированно. В этом случае такая деятельность приводит человека тоже к проблемам, потому что жизнь его становится неинтересной. Понимаете? Он живет и чувствует, что интереса в жизни нет. Понимаете? Третье. Быстрая деятельность. Это нацеленная деятельность. Нацеленная деятельность. То есть человек действует активно, он чувствует, что жизнь полна смысла, полна содержания, надо действовать активно, быстро, надо время, человек начинает ценить время. Быстрая деятельность означает, человек начинает ценить время. Когда человек ценит время, а время это самая большая сила, которая только существует в этой вселенной, мы на эту тему будем лекцию говорить. Человек, который не ценит время, всегда страдает. Человек, который ценит время, он боится потерять минуту, он приобретает счастье. Счастье приходит тогда, когда человек не соприкасается с кармой, идущей от потери времени. Эта карма самая тяжелая. И замечательные слова Островского: надо про жизнь жить так, чтоб не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Почему мучительно больно? Потому что эта боль самая мучительная, которая только существует в этом мире. Боль потери времени. Например, такой банальный пример, допустим, одна из целей женщины — это родить ребенка, да? И она как бы оттягивала, хотя могла это сделать, и потом раз, точно так же, как яблоко падает с дерева, оно уже упало и больше расти не будет. Точно так же закончилось время рожать. И все. Какая боль ждет этого человека? Да? Женщина только может это понять. Или, допустим, человек, готовился к экзаменам. И он тянул резинку. Гулял, ходил. Да? Но он, этот смысл его жизни заключается в том, он чувствует, что это его природа, изучить это знание, получить это знание. Это его природа, да? Он ходил, гулял где-то, чуть-чуть учился, не уважал время. То есть жизнь его была, средней. Он иногда что-то дисциплинированно читал, но без особого интереса. Наступил момент сдавать экзамен. Он не спал 3 ночи, да? У него в мозгах ничего не задержалось. Он не сдал экзамен и не поступил в институт. Целый год человек обрекает себя на страдания. Его друзья начинают учиться в этом месте, он начинает им завидовать. Он испытывает жуткое состояние депрессии. Таково наказание времени. Время – самая большая сила, которая только существует в этом мире. Запомнить, наказание временем, временем самое сильное. Страдание от этого наказания тоже самое сильное. Поэтому, когда человек не выполнил свой долг в жизни, в момент смерти он испытывает жуткие страдания от этого. Понимаете? Но время жить закончилось. Все. Как говорят, поезд ушел. Да? Когда поезд ушел, билет остался. Да? Тоже проблемы. Вот. То есть, другими словами, быстрая жизнь означает, что человек идет в ногу со временем. В ногу со временем. Вот. Очень быстрая жизнь означает, что человек достигает чистоты в действиях. То есть, в принципе, он не живет быстрее, чем обычный человек, но он живет четче. Он знает, как правильно поступать. Человек, приобретая знания, он никогда не ошибается, четко чувствуя, у него разум нацелен. Разум – это что такое? Это сила, которая точно так же, как тонкое тело ума, соприкасается со знанием. Ум соприкасается с умом окружающих людей, а разум соприкасается со знанием окружающих людей. Человек, который культивирует в себе знания, он может отличить хорошего человека от плохого, он может отличить хороший поступок от плохого, он может отличить, надо туда ему идти или не надо, надо ему работать на этом предприятии или не надо, надо ему жить с этим человеком или не надо, надо ему сейчас заводить ребенка или чуть попозже. Он все знает. Разум его соприкасается со временем, соприкасается с людьми, соприкасается с окружающими вещами различными. И такой человек пребывает в состоянии счастья, потому что он не ошибается. Или ошибается чрезвычайно редко. Понимаете? Какая карма такого человека будет? Очень счастливая. Он будет испытывать состояние счастья. Таким образом, счастье зависит от знания. Поэтому каждый разумный человек должен стремиться к знанию. Знание – это не просто прочитать книжку. Настоящее знание, оно практично и приносит счастье в сердце. Когда человек изучает что-то, и он получает счастье в сердце, радость от полученного знания, это значит, это знание истинное. Если человек изучает что-то, получает в сердце только проблемы, это значит, это знание ложное. Когда знание разрубает проблемы, это истинное знание. Когда знание грузит мозги информацией какой-то, очень сложной информацией, это ложное знание. Таким образом, истинное знание дает человеку возможность быть счастливым. Таким образом, мы разобрали 4 степени активности. Деятельность совершается... Деятельность бывает благоприятная и неблагоприятная, мы уже разобрали. Есть еще другое определение благоприятной деятельности. Деятельность, которая одобрена в древних писаниях, которые идут из истоков истины. То есть писания, которые идут из истины. Это можно понять по тем личностям, которые следуют этим писаниям. Если люди, идущие по стопам этих писаний, становятся святыми, значит, эти писания истинны. Если люди не становятся святыми, значит, они ложны. Таким образом, когда человек следует этим знаниям, то есть существуют разные религии, разные виды знания. Эти знания могут быть истинными, могут быть ложными, в зависимости от результата. Надо смотреть на людей, которые следуют этим путем. И неблагоприятная деятельность означает противоречащее этим знаниям. Например, возлюби ближнего, как самого себя. Это знание, если мы не следуем этому знанию, это деятельность неблагоприятная. Понимаете? Деятельность совершается или телом, или умом, или речью. Телом, допустим, взял, стукнул молотком по гвоздю. Это деятельность тела. Результат физический. Гвоздь зашел в стену. Если он туда, куда нужно зашел, он принесет пользу, да? Если он зашел не туда, куда нужно, то стена может развалиться. То есть два варианта деятельности телом. Деятельность совершается умом. Может совершаться умом. Мы обдумываем, как к нам поступить телом. Да? Обдумываем. Деятельность телом дает внешний результат. Деятельность, совершаемая умом, тоже да, дает внешний результат, но на тонком плане. Мы подумали плохо об ком-то, ничего внешнего так особенно не изменилось. Стены не обвалились, да, но жить нам стало тяжелее. То есть от этого тоже изменяется что-то, но мы этого не видим. И деятельность, совершенная речью, есть еще. Деятельность, совершенная речью. Считается, что деятельность, совершенная телом, дает самые грубые последствия. Деятельность, совершенная речью, дает менее грубые последствия, но может дать очень грубые, в зависимости от силы речи. И деятельность, совершенная умом, дает еще менее грубые последствия. Грубое означает способность преодолеть последствия. Например, человек сказал: «Я тебе причиню вред, что-то сделаю тебе плохого». Речью он сказал, да? Последствия какие? Человек будет бояться, то есть возникнет какая-то проблема. Если человек подумал об этом, подумал просто, проблема тоже возникнет, но не такая уж большая. Другой человек даже не поймет просто. Он будет тоже бояться, но не поймет, откуда идет опасность. Если человек сказал, понятно уже, откуда опасность возникает, уже связь плохая, и она будет поддерживаться. Если человек просто подумал, связь плохая возникнет, но поддерживаться не будет, если такой этот человек сам думать не будет продолжать. Ну, разорвется эта плохая связь, и все. Если человек сказал, связь фиксируется. А если человек сделал, то он обязательно будет испытывать последствия. Но слово может обладать силой. Есть люди, которые тренируют свое слово, живут за счет слова. Слово обладает самой большой силой в этом мире. Слово. Например, человек, есть люди, от слова которых зависит судьба миллионов людей. Например, правитель. Они там встретились друг с другом и сказали друг другу какие-то в сердцах слова, и потом тысячи людей начали ложить жизни. Так? То есть одно слово, два слова и все. И проблемы у многих тысяч людей. Поэтому слово всегда должно произноситься с ответственностью за последствия. То, что мы сказали, уже назад не вернешь. Это уже вылетело. Последствия неминуемы. То, что мы подумали, тоже последствия неминуемы, но гораздо легче, чем то, что мы сказали. Если говорит ребенок, какие тут будут последствия? Никаких. Все посмеются и все. Если человек приобретает квалификацию того, кого слушают, его слово является ножом, которое режет сердце этого человека на кусочки. И сердца людей, которые слушают. Или наоборот, сажает туда розы. Все зависит от того, как говорится слово. Поэтому тот, кто общается с людьми, занимает какую-то должность, в том числе лектора, должны очень сильно следить за своим языком. Потому что в этом случае могут возникнуть большие проблемы в судьбе. Понимаете? Вот. Что же касается людей, которые совершают поступки телом, они тоже должны быть очень аккуратными. Но в отличие от людей, ну и они тоже могут обладать большими полномочиями. Например, кто-то может нажать кнопку, которая снесет всю землю, или может не нажать, да? В зависимости от его понимания вещей, стоит совершать этот поступок или не стоит. Поэтому три вида деятельности, очень важно понять их силу. И всегда, когда хочется сказать, надо побольше подумать. А когда уже сказал, надо еще раз подумать, стоит ли это делать, то, что сказал, или отменить. Это очень важно, потому что последствия будут неминуемыми в этом случае. Следует сказать, что существуют силы, которые нас заставляют действовать в том или ином направлении. То, что я сейчас буду говорить, для вас будет новой информацией, и к ней надо отнестись очень серьезно. Вопрос такой к залу. Всегда ли мы можем изменить ход своей жизни? Не всегда. А почему? Потому что что-то мешает, да? Какая-то неведомая сила мешает нам. Мы, допустим, поняли, что на этой работе не стоит работать. Но попробуй с нее уволься сразу. На это может уйти годы. Так? Мы, например, знаем, что мы неправильно там, допустим, неправильно женились там, вышли замуж. Но мы не можем ничего изменить. Судьба уже неминуемо как бы повела нас в этом направлении. Итак, эти силы после времени стоят на втором месте, о котором я сейчас буду говорить. Эти силы самые огромные после времени, после силы времени. Эти силы называются гуны или силы, их гун, ну так назовем этим словом санскритским, гуны. Что такое гуны? Это их сравнивают с веревками, которые тащат на тонко, то есть там тащат за наши чувства нас в ту или иную сторону в зависимости от того, какой договор мы с ними заключили. Помните вот эту сказку про чертика, который приходит и говорит: давай, подпиши бумагу, вот, и ты будешь счастлив, да? Будешь иметь все, да? Если ты будешь делать такую и такие-то вещи, там, обманывать кого-то, да, то ты будешь счастлив, да? И эти, что такое эти, откуда эти силы берутся вообще? Эти силы просто существуют в этой вселенной. Из них есть гуна благости, которая идет с высших планет и тянет человека на высшие планеты. Она тянет его к счастью. Гуна благости означает, что человек подписывает договор с природой, с окружающим миром, с окружающими людьми. Я хочу, он подписывает договор, я хочу в этой жизни получить счастье от того, чтобы жить для других и трудиться ради того, чтобы дать благо, радость другим людям. Когда он подписывает такой договор, и он отвергает все остальное в своей жизни, то высшие силы начинают ему неминуемо связывают его этим договором. Как они его связывают? Они его вовлекают в жизнь таким образом, что у него получается хорошее окружение, то есть людей таких же, как он, которые точно так же, постепенно это происходит, которые точно так же живут для других. Он испытывает счастье от этих людей. Эти люди ему помогают жить и работать. И в конце концов он попадает на высшие планеты, неминуемо. Даже если по карме, по судьбе у него есть какие-то плохие вещи в жизни. Допустим, ему что-то не удалось там. Допустим, человек подписал такой договор, но у него уже по судьбе есть плохие родственные отношения. Или плохая работа, или еще что-то плохое. Это постепенно ему перестает все больше и больше мешать. Он уже почти не обращает на это внимания. Если человек сказал: я хочу жить не для себя, хочу жить для других людей или для Бога. Одно из двух. Когда он для Бога сказал, он еще выше, чем гуна благости поднимается. Когда для людей, он поднимается на высшие планеты. Таким образом, сила, которая потом его будет туда тащить, точно такая же сильная, как и та, которая тащит в две другие стороны. То есть человек неминуемо становится счастливым. Понимаете? Надо понять, что такая сила существует, точно такая же сильная, как и в двух других случаях. Но веды говорят, человек должен стремиться только к этой силе и больше ни к чему в этой жизни. Пока он не добьется связи с этой силой, ничего ему больше в жизни не светит хорошего. Человек должен заключить, подписать договор: я хочу жить для других, не для себя. Должен подписать эту бумагу в своем уме. Понимаете? Второй вариант. Это гуна страсти, когда человек вовлекается, неминуемо вовлекается в все большую и большую деятельность. Он уже столько работает, что ему даже спать некогда, если он подписывает этот договор, который звучит: «Я не хочу причинять никому вреда, но я хочу законными способами получить благо для себя». Законными способами, законным трудом, законным отношением с окружающими людьми. Я хочу получить благо для себя. Он подписывает эту бумагу. И так как он хочет получить благо для себя, он попадает в круг людей, которые тоже с того же самого хотят. И у них, и у него с ними возникают какие отношения? Не отношения дружбы и любви, а деловые отношения. Что значит деловые отношения? Ты мне сделаешь, я тебе сделаю. А так как желания особого делать для другого нет, а есть желание для себя, договор подписан, начинают действовать силы. И человек начинает думать, как же ему так вот делать, чтобы никому плохо не было и чтобы побольше мне. Есть только один способ. Это побольше работать. И человек неминуемо начинает все больше и больше трудиться. Он никому плохо ведь не делает, правильно? Но так как в этом случае, так как этот способ все применяют, то и в этом случае его не ждет сильно большая радость, потому что так как все хотят, в той среде, где он живет, все хотят для себя, сфера труда, которая дает большие плоды, сильно делится. Ему очень трудно как бы проникнуть в ту сферу, где много плодов, мало труда. Так? Смысл заключается в том, что человек такой начинает жить в среде таких же людей, и все они хотят жить для себя честным трудом. Цены растут, зарплата уменьшается. Все же хотят для себя, по-честному. А иногда над ними встают те, кто не хотят по-честному. Это в том случае, если они не до конца по-честному хотели. Если они думают, где-то в своей прошлой жизни подумали: ну, ладно, Бог с ним, я буду честно трудиться, ну, иногда, ну, чуть-чуть побольше. Ну, там, ну, допустим, если я, допустим, в магазине работаю, ну, чуть-чуть отрезать побольше для себя, там, ну, домой. Или, ну, там, допустим, на заводе, ну, взять, там, запчастей принести побольше. Ну, что плохого, нормально? Вот. Ну, просто для себя нечестным трудом, а плохо лежит. Вот. И в этом случае находится сразу автоматически, человек сеет семя, и когда он привыкает так жить, он в следующей жизни попадает в те условия, где над ним стоят силы, которые не дают ему честно трудиться. А он говорит: я хочу жить честным трудом. Он говорит: пожалуйста, давай работай честным трудом. Он работает честным трудом, и над ним обязательно появляется такой начальник, который говорит сам себе: ну вот деньги в кассе лежат, ну возьму я сейчас и зарплату попозже на 5 дней выдам, ну что в этом плохого? И так продолжается всегда. Ему очень трудно избавиться от этого, потому что он попал в такие условия согласно подписанному договору. Есть те, которые честно подписали договор жить с помощью труда и не попадают в те места, где все трудятся честно и процветают. И те, которые подписали немножко договор с ошибками, то есть они думают, ну, можно иногда для себя урвать, они думают: нет, там, наверное, жить-то лучше. Но на самом деле, что там, что здесь одинаково, потому что смысл заключается в том, что эта жизнь тех людей, которые живут в страсти, вовлекает их в безудержную деятельность. У них не остается времени подумать о том, для кого они живут и зачем они живут. И такая жизнь сравнивается в Ведах простите меня, пожалуйста, но это сравнение, это не мое сравнение, это веда так сравнится, со слом, который бежит за морковкой. Потому что морковка – это наш результат, как бы. Вот я должен построить дом, там построить дачу, или там сделать квартиру красивой, или еще что-то. И все, морковка – это значит то, что как бы мне не положено, но хочется. Понимаете? Мы же прекрасно все знаем, что нам положено по жизни, а что нет. Мы чувствуем своим сердцем, но мы как бы рвемся к этому. И это сравнивается с тем, как в Индии, допустим, там есть, и у нас в России раньше так было, но сейчас уже нет, а в Индии до сих пор есть. Как добывается вода из колодца? Там такого типа, такой роторный насос, осел ходит за морковкой по кругу весь день. Вот, а вода льется. Очень удобно. Не правда ли? Вот. Значит, смысл заключается в том, что когда мы учимся в школе, мы думаем, вот закончу учиться в школе, буду счастливым. Потом, когда мы закончили учиться в школе, мы думаем, вот выучусь в институте, стану человеком, тогда буду счастливым. Потом выучился в институте, думаю, нет, я буду счастливым тогда, когда я в работе своей преуспею. Преуспел в работе, вот, думаю, нет, на самом деле я буду счастливым, когда мои дети преуспеют в своей работе. Или вырастут там, или получат хорошее образование, потому что к этому времени уже дети появляются чаще всего. Затем, когда дети выросли, человек уже устает от этого всего и думает, я буду счастливым, когда просто уйду на пенсию, и от меня все отстанут. Вот. Потом, когда он уходит на пенсию, так как он не может выйти из той структуры, он подписал именно этот договор, жить в страсти. Когда он уходит на пенсию, он думает, ну что мне делать-то, сидеть дома что ли? И он думает, вот когда дачу выращу, тогда я буду счастливым. И начинает выращивать дачу, или еще что-то делать в этом роде, или заботиться о внуках. Когда внуки вырастут, тогда буду счастливым. Раз и умер. Неожиданно. То есть человек хотел быть счастливым. И счастье он поставил где-то в будущем перед собой, бежал всю жизнь за ним, и умер, не заметил как. Так всегда происходит, когда человек живет в страсти, понимаете, подписывает договор. Я буду жить для того, чтобы иметь себе с помощью труда. Есть еще третий договор, это договор в невежестве, когда человек говорит, на самом-то деле, я же не лопух, как все окружающие. Я просто буду денежку собирать, с помощью различных махинаций, хитростью, обманом, насилием и так далее, жестокостью, хамством, развратом и так далее, на чужих слабостях. Никакой хитрости нет, просто я открываю место, где другие могут заниматься развратом или наркоманить. Это их проблемы, я же сам не наркоман, так? То есть я как деньги зарабатываю? Просто без всякого труда, с помощью хитрости, так? Что-нибудь плохое произошло? Нет. Я подписываю договор, очень здорово так жить. Раз, подписал. Все, я хочу жить так. Что происходит? То есть человек, не руководствуясь законами, которые... То есть человек говорит, я хочу, мне наплевать на эти законы, все. Я хочу жить так, как я хочу, и буду рвать различными способами себе средства на жизнь. Не заботьтесь ни о ком, он так говорит. Он подписывает договор в невежестве. Тут же с низших планет Вселенной его окутывает сила, гуны невежества, а до этого его окутывала человека сила средней планеты, средних планет Вселенной.
а до этого окутывала сила, которая идет из высших планет. Точно так же человек, находясь в этом состоянии, приобретает друзей в невежестве, которые могут иногда нечаянно зарезать, между прочим, или обворовать. Он приобретает деятельность в невежестве среди этих людей, а также многое другое. Он живет в этой среде невежестве, где процветает страх, убийство, насилие. С кем он имеет дело? Он имеет дело с теми, кто совершает эту деятельность и кто препятствует этой деятельности. Как они действуют, две категории этих людей, одинаково. Что милиционер бьет того, кто совершает преступление, что преступник бьет другого преступника за то, что тот не совершает преступление. Что значит сила? Сила – это та штука, которая вовлекает нас в деятельность, не спрашивая у нас, хотим мы этого или нет. И человек говорит: «Все, ребята, я завязал». Да? Но по судьбе ему не положено завязать живым. Понимаете? Он уже набедокурил настолько, что ему не положено по судьбе завязать живым. И ребята приходят к нему и говорят: «Ты, конечно, можешь завязать, нет никаких проблем». И просто суют ему нож, да, в одно теплое место, и все. На этом все заканчивается. Смысл заключается в том, что деятельность невежества всегда приводит к страданию и деградациям. Деятельность страсти всегда приводит к увеличению деятельности. Деятельность благости всегда приводит к счастью и процветанию. Ясно, да, вот эти три категории? Это все происходит в результате влияния огромной силы. Самое главное – понять принцип. Он заключается в том, что делать ничего не надо. Надо просто принять концепцию. Я принимаю концепцию. Хочу жить не для себя. Если это делаю честно и искренне, когда я поступаю по-другому, я говорю: «Я делаю неправильно». Приняв концепцию, я еще не вышел из-под влияния тех гун, которые были до этого. Они продолжают влиять. Я работаю на той же работе, которая заставила меня работать там. Я общаюсь с теми же людьми. Но каждую секунду я себе говорю: «Это я делаю неправильно. Это я делаю неправильно. И это я делаю неправильно». Проходит определенное время, и появляются те люди, та работа, что меня начинает неминуемо влечь в гуну благости. Понимаете принцип? Это происходит постепенно. Мы сменили концепцию, дальше не надо волноваться, не надо ничего бросать. Человек ничего не может бросить. Допустим, человек говорит: «Я хочу бросить пить». Топить – это значит быть в невежестве. Просто спиваться – это быть в невежестве. Человек говорит: «Все, я не хочу спиваться, не надоело». Перестанет он спиваться или нет? Нет. Но человек говорит каждую секунду себе: «Я, мне надоело, мне надоело, мне надоело». Он его тащит еще к друзьям, вот, его тянет к бутылке. Но наступает момент, когда эта сила перестает все меньше и меньше на него влиять. Он продолжает говорить: «Нет, не хочу так жить. Хочу жить для семьи, для других, для людей. Хочу делать всех счастливыми. Хочу трудиться, не хочу бездельничать». Поняли принцип действия? Это происходит постепенно, но само по себе. Природа дает нам возможность жить так, как мы хотим. Вопрос только понять принцип. Принцип заключается в том, ничего не происходит сразу, и не надо прилагать чрезмерных усилий, чисто физических, надо прилагать усилия с помощью разума. Человек меняет свою жизнь с помощью разума. Он говорит: «Я так жить не хочу». Постепенно среда его жизни изменится. Вопрос только времени. Дальше надо просто продолжать думать так же и при малейшей возможности жить по-другому, использовать эту возможность и начинать жить по-другому. То есть без деятельности обойтись все равно невозможно. Но принцип такой. Человек не должен совершать чрезмерных усилий, которые разрушают его природу. Ну, например, наркоман. Если он резко бросает, допустим, наркотики употреблять, он может просто погибнуть из-за ломок. Но когда он концепцию принял, жизнь так делает с ним, что он просто уходит от этого и все. Ему надо просто сменить концепцию, надо понять принцип, как действовать. Действие должно заключаться в разуме. В разуме. Поэтому как можно помочь человеку? Помочь человеку можно только с помощью голоса. От деятельности человека с помощью руки не оторвешь. Ребенка с помощью руки и ремня не оторвешь от деятельности. Помочь можно только звуком, словом. Это принцип вед. Самая большая сила, которая только существует в этом мире, это слово, потому что она действует на разум. А разум это самая большая контролирующая сила в этом мире. Поэтому, конечно, есть и больше контролирующих сил, но по крайней мере на уровне нашего возможности что-то изменить. Мы можем действовать на разум с помощью слова. Таков принцип. И принцип воспитания заключается в том, что человек должен понять, как ему себя вести, как действовать по отношению к другому человеку, чтобы тот начал его слушать. Тогда он может с помощью слова что-то объяснить. Если человек не понял этот принцип, его словесный аппарат бесполезен. Он может кричать, ругаться, трясти головой, но слушать его не будет никто. И он не сможет ни на йоту изменить жизнь другого человека. Поэтому человек должен вести себя так в жизни, поступать по отношению к другому человеку так, чтобы всегда вызывать уважение у другого человека. Если это уважение потеряно, знайте, что человек теряет возможность помочь другому человеку, и значит жизнь становится бесполезной. Потому что если мы не можем жить для других, значит мы начинаем жить для себя. Если мы начинаем жить для себя, значит мы входим или в гуну страсти, или в гуну невежества, что приводит только к страданиям. Поэтому принцип жизни в благости означает вести себя должным образом, для того, чтобы люди относились уважительно и слушали то, что ты ему хочешь им сказать. И ты только человек, только с помощью слова может помочь другому человеку, изменяя его концепцию, смысл, принцип понимания вещей. Понимаете? Это вот эти вещи, которые я сейчас объяснил, это гуны. И как бы сила деятельности, деятельность тела, деятельность ума и деятельность слова. Деятельность слова, она не приводит к быстрому результату, как деятельность тела, и последствия сразу не сказываются, но деятельность слова самая сильная. То есть человек, который действует словом, он сразу не вызовет изменения в другом человеке, но он будет действовать на гораздо более высоком уровне и поможет гораздо сильнее. Тот же, который действует с помощью тела, он может быстро изменить ситуацию, но она потом опять вернется в прежнее русло. Таким образом, разумный человек выбирает деятельность слова, но ту, которая действительно находится в благости. Если мы говорим и при этом желаем что-то для себя, результата, я хочу, чтобы мой ребенок был хорошим, он думает, в этой жизни мой ребенок, в прошлой жизни он был совсем другим ребенком, не моим. И вообще этот человек был очень старым человеком, когда я был еще маленьким. Поэтому как я могу считать его своим ребенком до конца, если он тогда еще был пожилым, потом он умер и стал моим ребенком, родившись в новом теле. Почему же я должен считать его младше себя всегда, да? Но долг родителя – это воспитывать своего ребенка. И когда человек относится с уважением к другой личности, то ребенок начинает тоже относиться с уважением. Он начинает слушать. И достигается нужный результат.
Существуют этапы действия. Я сейчас опишу это быстренько, и будем невозможно всю тему описать, очень большая. Так как у нас семинар всего из 24 лекций, а тем очень много, поэтому, к сожалению, мы будем с легким чувством разочарования заканчивать каждую тему, потому что надо год говорить обо всем. Вот. Значит, существует предварительное действие. Это не само действие, а только преддверие действия. Надо знать это обязательно, потому что без этого ни одно действие не будет совершаться. Вы что-то делать, сделать захотели, знайте, что нужно предварительное действие. Предварительное действие делится на две части. Первая часть – это вдохновение. Вы, допустим, говорите мужу: пойдем на дачу. Неправильно. Неправильно поставлена формулировка, потому что не было предварительного действия. Надо ему сказать: слушай, ты арбузы любишь? Скажет: конечно, люблю. Вот, а соседи вырастили огромный урожай арбузов. Вот, он говорит: а что, мы сами не можем вырастить? Вот. И когда он уже убедится, утвердится в том, что мы можем вырастить арбузов не меньше, в этот момент ему надо сказать: ну что, планируем поехать на дачу? То есть первая фаза – это вдохновение. Вторая фаза – это принятие решения. Понятно, да? Очень важно понять, потому что если вы так действовать не будете, сразу говорю: поехали на дачу. Муж обидится. Скажет: а что это я должен ехать на дачу? Потому что у него вдохновение в это время заниматься чем-то другим. Поэтому человек, если он не совершает предварительное действие, он относится с неуважением к другой личности. Прежде чем что-то сказать человеку, надо сделать предварительное действие. К сожалению, я сам не обладаю этим качеством в полной мере. И часто ошибаюсь. Многие люди часто обижаются, потому что предварительного действия не совершаешь, а сразу, как сказать, вперед из песни, да? Вот, например, такое, я люблю шутить иногда, чтобы люди просыпали. Вот, например, предварительное действие. Можно, конечно, войну было просто с пистолетом приходить всем и говорить: так, вперед, за Родину сражаться. Но коммунисты сразу поняли, что это не работает. И они повесили плакат: ты записался в добровольцы? Человек идет, и на каждом шагу этот плакат висит. Вот, и у него появляется вдохновение. Но сам он, конечно, не пойдет. И потом к нему приходит какой-нибудь человек и говорит: пойдем на фронт сражаться за Родину. И он говорит: пошли. Вот так действует. Просто ради примера. Я не против никого. Понимаете, просто как очень хороший пример предварительного действия с другой стороны. Убеждения с другой стороны, понимаете? Поэтому есть убеждение как бы такое оптимистическое, есть убеждение вот немножко такое в другой план, но действует все равно одинаково, что то, что другое, потому что есть предварительное действие. Теперь что нужно для деятельности? Для самой деятельности нужно 5 факторов. Первый фактор – это поле деятельности. Место, где действие совершать. Например, вы говорите, у вас произошло предварительное действие. Вы говорите: я хочу устроиться на работу. Так? И вы приняли уже решение. Все, устраиваюсь на работу. А куда? Места-то нет? Нету места, куда устраиваться. Деятельности, значит, действия никакого не будет. Глупо принимать решение, если места нет. Ну, можно принять решение, но не срочное, а долгосрочное, допустим. Искать потом надо место, поле деятельности.
Следующий этап – это лицо, совершающее действие. Например, кто-то говорит: «Пойдемте копать картошку». «Ну, пойдемте». Все пришли, сели и начали болтать. «А кто картошку-то будет копать?» «А кто копать?» А никто не говорил, что надо мне копать. Так? То есть смысл заключается в том, что если не определено лицо, которое будет совершать действие, действия тоже не будет. Хотя есть поле деятельности. Следующий принцип, третий. Органы чувств, которые совершают действие. Помните, мы говорили с вами о чувствах, о чувствах, которые познают, да? Это чувство зрения, чувство слуха, обоняния, осязания. Так вот, эти чувства, они познают. Они могут действовать на тонком плане, но на грубом плане они действовать не могут. Для действий на грубом плане существует чувство действия, чувства, с помощью которых осуществляется карма. Они называются чувство кармы, чувство деятельности. Вот. Это язык, который говорит и ест. Вот. Второе – это руки, которые совершают действия. Ноги – пять тоже их, пять. Руки, ноги, язык – три. И нижние органы, которые совершают действия тоже. Вот. Из этих действий тоже что-то получается, да? Иногда дети получаются. Человек думает: да ничего такого страшного я же не делал, а тут, оказывается, и родилось откуда-то, непонятно. Вот. И потом всю жизнь надо ухаживать и заботиться, да? То есть человек, когда он что-то делает, он должен понять, что будет последствия всегда. Потому что вот эти вот вещи, руки, ноги, язык, они делают последствия. Понимаете, мы должны к этому очень бережно, серьезно относиться. Если руки что-то делают, надо знать, что будут последствия. Ну, например, вы знаете обычные примеры, но вот я вам необычные сейчас буду приводить, чтобы у вас заинтересованность появилась. Что бы человек ни делал, все равно будут последствия. Допустим, жена стирает своему мужу. Она каждый день стирает. Так? Каждый день стирает. Ну что? Но в чем заключается смысл стирать своему мужу? Смысл заключается не в том, чтобы стирать, а в том, с каким ему настроением человек стирает. Потому что любая деятельность вот этих вот рук, ног, языка, сама эта деятельность не имеет слишком большого значения для последствий. Для последствий имеет значение сопровождающую эту деятельность, деятельность ума. Вот когда человек вкладывает в эту стирку очень большую заботу и любовь, что происходит? Это белье, касаясь тела человека, для которого стирается, мгновенно приводит в его состояние уважения по отношению к тому, кто это совершил. Точно так же человек мастерит какой-то предмет, он с любовью хочет сделать это для других людей. Когда этот предмет видит тот, кто хочет купить, он мгновенно его берет. Ему очень нравится эта вещь, хотя она может быть примитивной. Птичка какая-нибудь, кому она нужна? Человек, и говорится, сделал своими руками. Но тот, кто начинает делать своими руками для того, чтобы подороже продать, ничего не получается. Но если человек делает своими руками, просто хочет радость принести другим людям. Все с удовольствием берут эти вещи, которые он делает, и говорят: давай, давай еще. Я хочу всю квартиру этим обставить. Потому что эти вещи приносят счастье. Таким образом, существует такая пословица, древневедическая пословица: нет бедности для трудолюбивого. Нет бедности совсем. Нету бедности для трудолюбивого. Это не значит, что надо работать как лось для того, чтобы не было бедности. Это значит, что надо трудиться с любовью для других людей. Когда человек в любовь вкладывает труд, он вкладывает ту силу,
которая всегда найдет того, кто ее приобретет, эту вещь. Понимаете? Смысл заключается в том, что когда человек стирает для своего мужа с любовью, что он может сделать? Изменить отношение к себе, к своему мужу. Когда женщина готовит для мужа с любовью, муж ее начинает любить. Когда женщина стирает для мужа с любовью, он ее начинает любить. Но если она думает, вот сейчас я с любовью приготовлю, попробуй меня не полюби, то это же уже деятельность страсти. Это значит, что любить не будет. Он будет находиться в том же самом настроении. И он подойдет после такой еды к жене и скажет: «Почему ты мне сейчас не улыбнулась? Ты, наверное, плохо думаешь обо мне?» И начнется ругань после этого. То есть поэтому деятельность благости означает просто желание сделать приятного человека без желания какого-то результата. И в этом заключается хитрость. Хитрость заключается в том, что человек не должен даже стремиться к собственному счастью, понимая принцип, по которому это все происходит. Он должен стремиться к счастью других. И его собственное счастье будет само бежать за ним в этом случае. Само будет его догонять. Оно догонит его тогда, когда кончится плохая карма. Оно уже побежит за ним, его собственное счастье, когда он живет для других. А догонит тогда, когда придет время. Понимаете? Поэтому не надо заботиться о том, догнало оно или нет. Просто продолжать жить не для себя и все. Придет время и догонит. 100%. Поэтому третий вид деятельности, деятельность органов чувств, без которых деятельность не может совершиться. Существуют также разнообразные виды деятельности, без которых деятельность не совершится. То есть существует поле деятельности, лицо деятельности, органы чувств, с помощью которых действие совершено, совершается 5 органов чувств. И разнообразные виды деятельности. Что значит разнообразные виды? Деятельность в благости, в страсти и в невежестве. Вот все они делятся на 3 категории. И 5-я еще вещь такая существует. Эту вещь мы понять сразу не сможем. Существует как бы божественная сила, которая помогает нам совершать эту деятельность. Если человек считает себя лицом, исполняющим действие, то он находится в невежестве. Объясняю. Допустим, человек спас другого человека. Да? Просто по судьбе этому человеку было положено, что его спасут. И ты стал орудием в судьбе этого человека. У тебя изнутри произошло побуждение сначала, предварительное действие. Человек подумал, надо спасти. Он бросился с моста спасать там этого человека, да, произошло побуждение. И когда человек уже спас, человек останется в благости и приобретет положительные плоды от этого действия только в том случае, если он подумает: на самом деле я тут ни при чем. Просто ты достоин того, чтобы тебя спасли. А божественная сила заставила меня это сделать. Когда человек так подумает, автоматически он получит благо от этой деятельности. Если человек, совершив эту деятельность, не подумает так, и он станет на пьедестал почета, скажет: «Вешайте мне награды». В этом случае, вот на этих наградах все плоды его благочестивой деятельности и закончатся. То есть он пожал, это называется, он пожал, съел плоды своего благочестия. Понятно, да? Точно так же, когда человека хвалят за что-то, он принимает эту похвалу. Он говорит: да, я хороший, конечно. Или просто так подумал. То он сгорает плоды его благочестия. Поэтому человек никогда не должен себя считать вершителем действия. Он должен считать, что он действует таким образом, потому что как бы божественная сила дает ему возможность это делать. Ну, например, человек красивую картину нарисовал. Он не должен считать себя вершителем. Я хороший художник, я талантливый. Да? В этом случае ложное эго сразу у него растет, он становится гордым. Гордый человек не может быть счастливым. Он все время несчастный, потому что если кто-то... Что такое гордость? Это человек считает себя выше других. Как только человек начал считать себя выше других, у него его судьба становится очень тяжелой. Что значит считать себя выше других? Это значит, чувства человека привязываются к тому, что другие люди должны для него что-то делать. То есть автоматически он настраивается таким образом, и это значит, что у него произошла такая материальная связь, с этими людьми на этом уровне. И что происходит дальше? А дальше достаточно просто подумать, не делать что-то для этого человека, другому человеку. И у этого человека сразу возникает боль. Боль. Он думает, как ты посмел? Да? Ко мне, такому возвышенному, так относиться. Так? Поэтому гордость приводит только к страданию. Поэтому человек, что бы он ни совершал, он не должен себя считать вершителем этого действия. Он должен считать себя удачливым лицом, что удача, как бы удача обернулась ко мне совершить это действие, а вершителем действия является божественная сила. Понимаете, да, о чем я говорю? Вот мы с вами разобрали 5 факторов, составляющих всякую деятельность в этом мире. Любая деятельность имеет эти 5 факторов. Первый фактор – поле деятельности. Второй фактор – лицо, совершающее действие. Третий фактор – органы чувств, без которых действовать невозможно. Ноги отрезали – куда пойдешь? Руки отрезали – что смастеришь? Язык отрезали – не скажешь. Вот. Разнообразные виды деятельности – четвертое. Которые бывают в благости, страсти, в невежестве, от них тоже никуда не денешься. Только в благости деятельности есть, только в страсти или только в невежестве. 3 вида. Выбирай одно из 3. Ясно, да? Вот. И 4. Это божественная сила, которая совершает деятельность. Понимаете? 5 в смысле. Вот. Теперь уже поздно, и поэтому... Я предлагаю вам начать задавать вопросы. На 7. Ниже середины, чуть-чуть ниже середины. Всего 12. На средних планетных системах мы находимся. Человеческая форма жизни – это самое начало разумных форм жизни. Мы только встали на путь разумности. Самый первый этап. Поэтому легче всего опять превратиться в животное, встать на путь животных форм жизни из человеческого тела. Самое легкое. И мы видим, что многие люди живут как животные. Мы видим это. Это для нас не является новостью, да? Дальше вопросы есть? Да? Правильно. Судьба, она состоит из прошлых поступков и состоит из настоящих поступков. У нас есть всегда свобода выбора. Человек может тянуть лямку, может бросить, в зависимости от его желания. Как правильно поступить, тянуть лямку или бросить? Вопрос чрезвычайно сложный. Так, господа, давайте быстренько все собирайте и на этом бегать закончим, потому что вопросы сейчас, которые обсуждаются, может даже важнее, чем сама лекция. Я продолжаю отвечать на этот вопрос. Итак, вопрос очень серьезный. Надо ли тянуть лямку дальше или бросить? Существует свобода выбора. Человек разобраться в этом... может только лишь мудрец. Это очень сложный вопрос. Поэтому просто психолог, допустим, просто к психологу приходит и говорит, мне разводиться или жить дальше. Если он говорит, да это очень просто, значит, разворачивайтесь и идите назад. Потому что свобода выбора означает очень большая трудность, необыкновенная трудность, понимаете? Иногда тянуть лямку хорошо, иногда надо бросить. Иногда бросить хорошо. Никто не знает, что лучше и когда. Поэтому первое, что надо понять, существует сила прошлых поступков, которая нас заставляет жить определенным образом. Прежде всего, человек, который хочет бросить тянуть лямку, должен понять, что жизнь от этого его не изменится ни на йоту. Потому что просто бросить лямку, карму, просто бросив лямку, карму не изменишь. В том случае, если плохая карма это вот, этой лямки еще не кончилась. Если же эта плохая карма этой лямки уже кончилась, и к тому есть все признаки, человек меняет способ существования, способ жизни, это не значит, что он всех бросил, убежал куда-то. Просто меняет, допустим, ушел на другую работу. Кончилась карма этой работы. Никому плохо не сделал. Когда человек действует так, что он никому плохо не делает, это признак того, что лямку можно бросить. Если человек действует так, что он приносит всем страдания, это значит, что пусть он даже бросит эту лямку, все равно он попадет в ту же самую ситуацию в своей жизни. Неминуемо. И он может опять подумать, о, не повезло. И опять бросит лямку, и опять попадет в ту же самую ситуацию. До тех пор, пока он не поймет. Жизнь не меняется с помощью таких легких приемчиков. Понятно? Поэтому бросить или не бросить, это вопрос, который ответ на него звучит примерно так. Если человек видит, что он может изменить в своей жизни что-то, не причинив никому вреда, и при этом все получат пользу от этого, тогда он может это сделать. Если же он делает так, пытаясь облегчить себе жизнь, при этом вводит других людей в страдания, он не облегчит себе жизнь. А больше того, он ее может даже усугубить. Дальше вопросы какие есть? Да? Предписанной обязанностью быть вором не может быть, потому что жить для себя не является предписанной обязанностью. Но бывают такие ситуации, когда человеку предписано собирать налоги. Вот. В том случае, если человек это делает из чувства долга и желанием блага другим людям, потому что без налогов государство жить не может, мы все прекрасно знаем, в том случае, если правители благочестивые. Все равно нужны налоги, потому что без налогов даже просто столб не поставишь, по которому свет должен идти. Так? Если человек собирает налоги какие-то, он не совершает никакого воровства. В том случае, если он действует из любви к людям, понимает необходимость этого, у него может быть предписанная обязанность так делать, он может родиться с этим. Это может быть его необходимостью, то есть необходимостью жить, это его может быть предписанной обязанностью, то есть жить не для себя. Понимаете? Но воровать просто у других не может быть предписанной обязанностью. Потому что это деятельность в невежестве. Деятельность в невежестве не бывает никогда предписанной обязанностью. Предписанная обязанность – это всегда деятельность благости. Запомните, деятельность благости. Человек, кем бы он ни работал, он может работать в благости, в страсти, в невежестве. Но человек никогда не рождается для того, чтобы работать в страсти или работать в невежестве. Если человек учитель, он должен жить, делать это не для себя. Если человек милиционер, он должен делать это не для себя. Если человек воин, он должен сражаться не для себя. Потому что есть ведь наемный убийца, ему платят, он для себя это делает, пух, зато деньги получил. Это не воин.
Это человек, который находится в невежестве, и результат таких действий будет ужасным. Да? Если человек настроен таким образом, то у него не будет никакой пользы. Человек должен делать не для того, чтобы попасть на высшие планеты, а для того, чтобы просто принести пользу другим людям. Он должен настроиться таким образом, в этом принцип. Он должен жить для других, для того, чтобы жить для других, для того, чтобы приносить радость другим людям. А последствия, которые с ним могут произойти при этом, он может знать или не знать, но они его не привязывают, потому что сама деятельность жить для других гораздо милее, чем даже попасть на высшие планеты. Например, человек, который может жить для Бога, он испытывает такое счастье, что ему все равно, хоть на райский, хоть на адский, хоть куда, он испытывает необыкновенное счастье жить для Бога. Понимаете? Поэтому тот, кто настраивается... Это очень хороший вопрос. Существует два раздела вед. Одна из них карма-канда. Карма – деятельность. Канда – то есть это деятельность определенным образом. Я не могу сейчас расшифровать это слово, надо в словарь смотреть. Итак, карма-канда гласит: будешь делать так – получишь такой результат. Человек, который действует таким образом, живет ради этого результата, даже попадая, он может попасть на райские планеты при этом. Даже попадая на райские планеты, он все равно неминуемо вернется назад, отработав плоды своего труда. Это все равно, что съездить на курорт. Понимаете, человек же, который живет не для себя, и он все делает из чувства долга, не желая никаких результатов, просто желая блага, во имя общего блага, когда человек живет, несомненно, попадая на высшие планеты, в этом случае он продолжает действовать для общего блага, а не наслаждаться райскими удовольствиями. И потом дальше он продвигается все выше и выше, пока наконец не отправляется в духовный мир и начинает жить для Бога. Понятно, да? Два пути есть. В Ведах описано два пути. Лунный путь, который дает наслаждение, и солнечный путь, который дает способность человеку жить для других. То есть человек, выбирая идти, то есть желая жить в благости, человек выбирает один из этих двух путей всегда. Желая действовать в благости, человек выбирает один из двух путей. Он думает: я буду жить хорошо и попаду на высшие планеты, или стану счастливым в этой жизни. И он идет лунным путем. Для того, хорошо, не для того, чтобы стать счастливым, мне все равно это не светит. Просто хочу жить для других. В этом случае он идет солнечным путем и получает максимальное благо. В этом случае максимальное благо – это научиться жить не для себя. Это и есть карма. То, что я говорил, этот раздел называется карма. А карма, я скажу обязательно, но вы должны понять такую вещь, что существуют темы, которые человек, даже услышав, или не поймет, или поняв, не примет правильно. Потому что существует определенная сила, возможность разума. Возможности разума ограничены. Поэтому не стоит трогать темы, которые человек не способен воспринять. А? Любопытство является пороком. Нам может много что хочется узнать. Например, вот ко мне сейчас на консультацию пойдут люди. Одни из них хотят из любопытства узнать, чем они болеют. Эти люди получат плохую карму. Почему? Потому что я это буду все делать из чувства долга. Но почему они получат плохую карму? Потому что они будут потом думать, что они болеют. И они будут разрушать этим думанием свой организм. Второй вариант: люди придут для того, чтобы узнать, что делать.
Может, они не знают диагноз, они уже знают, что они болеют, но не знают чем. Они хотят действовать уже, что-то изменить в своей жизни, и не приходят с этой мыслью. В этом случае они получат хорошую карму. Поэтому, несомненно, надо знать, что такое акарма, но всему свое время. Когда потребность у людей в этом появится, тогда будем об этом говорить. Потому что сейчас люди просто хотят избавиться от страданий, которые окружают их на каждом шагу. Говорить о том, как надо достигнуть связи с Богом, можно тогда, когда человек уже понял, что и в этом есть необходимость. Понимаете? Но, несомненно, об этом тоже надо говорить. Вопрос только, когда, о чем говорить. Если я сейчас вам буду говорить о том, как надо зашивать хирургические швы, вряд ли вам будет это интересно. Но если я скажу о том, допустим, от чего возникает аппендицит, о чем мы говорили на прошлой лекции, эта тема чрезвычайно полезная для каждого, чтобы не допустить возникновения этой болезни у своего ребенка. Так? Когда человек повышает квалификацию, у него естественным образом появляются какие-то вопросы. Так? Но в целом акарма означает, что человек не получает ни благочестивого результата своей деятельности, ни неблагочестивого. Он получает такой результат, что он освобождается и под влияние всех трех гун материальной природы. Он перестает находиться под их влиянием полностью. Он свободен от влияния этого мира. И он отправляется в духовный мир. Вот и все. Следующий вопрос. Да, вот сзади, пожалуйста. Входит только в том случае, если мы не отождествляем свою семью с собой. Например, что такое настоящая любовь к другому человеку? Настоящая любовь – это когда ты хочешь блага этому человеку, даже если тебе от этого блага не будет. Это означает, что, допустим, она проверяется, настоящая любовь, в трудных ситуациях. Например, у меня есть любовь, да, к девушке, да, но на улице к ней пристали. Да? И я думаю, и пристали очень такие серьезные ребята, которые могут меня просто стукнуть по голове, и на этом все мое счастье закончится, да? Вот здесь проверяется, настоящая любовь или нет. Если человек из чувства долга, несмотря ни на что, идет защищать своего человека, своего любимого человека, в этом случае проявляется его истинная любовь. Если же он действует из корысти и начинает кричать, визжать, но тем не менее этому человеку причиняют страдания, и он ничего не делает существенного. В этом случае никакой любви нет настоящей, а есть просто желание иметь себе красивую девушку. Понимаете? Точно так же воспитание детей. Мать, которая истинно хочет блага своему сыну, она не только нежится с его тельцем и балует своего ребенка. А когда тот начинает плохо себя вести, она не орет на него, зная, что он перестанет ее слушать. Она не балует его и не ненавидит его. Она просто понимает, что если его баловать, он вырастет эгоистом, а если его ненавидеть, то он перестанет слушать и опять вырастет непонятно кем. И такая мать, которая действительно любит своего ребенка, она просто делает так, чтобы он с уважением относился к ней и дает ему правильные советы в жизни, давая ему возможность самому жить, действовать, накапливать опыт в жизни, вот, а не делает все за него. Когда мать делает все за него, говорит: ты отдыхай, сынок, наслаждайся, я за тебя буду все делать, я тебя люблю. И он становится расслабленным, эгоистом вырастает. Это не настоящая любовь, это просто привязанность к телу. Мое пускай отдыхает, пускай мое будет счастливым, я буду работать, я буду для него все делать, оно пускай расслабляется, живет повкуснее, послаще. И это мое потом говорит: «Эй, мать, где повкуснее и послаще?» Потому что эгоизм-то он увеличивается. Поэтому настоящая любовь, жить для своей семьи по-настоящему, означает сделать так, чтобы те люди, которые живут рядом с тобой, они стали по-настоящему счастливыми. То есть конечный результат показывает, настоящая любовь или нет. Если жена становится по-настоящему счастливым, дети вырастают счастливыми в жизни, они знают, как правильно жить, как поступать в жизни. Настоящая любовь. Ненастоящая любовь приводит к тому, что вырастают дети эгоисты, портится, разрушается семья и так далее. Как раз мы и должны понять, что такое именно настоящая любовь в семье. Мы для этого здесь собрались. Мы для того собрались, чтобы понять, как правильно жить в этом мире по отношению к своим близким людям. Потому что вряд ли кто из вас, допустим, на уровне страны, допустим, там как-то действует. Основная ячейка нашей жизни – это семья. Это очень важный вопрос на самом деле, потому что это, в этом заключается суть. Понять, как правильно поступать самым близким людям. Ответ такой: изучайте, делайте вывод. Я не могу никого обсуждать, я уже говорил об этом. Потому что я не хочу здесь заниматься политикой. Я хочу, чтобы вы сами решали все свои проблемы. Я просто даю знания, которые основываются на моем опыте, на ведической мудрости. Я даю это искренне, но я искренне не хочу никого обсуждать. Потому что это уже раздел другой деятельности, который называется деятельность страсти, которая означает «я хороший, ты плохой». Луиза Хей истинно хочет помочь людям. Правильно она действует или нет? Вопрос заключается, какой мудростью, каким знанием она пользуется. Поэтому эти все вопросы, ответ на эти вопросы на все такой. Воистину разумный человек, прежде чем руководствоваться каким-то знанием, тысячу раз проверить, насколько это знание действительно правильно, а потом уже будет действовать в этом направлении. Поэтому путь человека сначала должен идти таким образом, что он должен очень много изучать то знание, которым он хочет руководствоваться, а потом уже принять его. Понимаете? Так как мы не знаем этого, мы не знаем, что сначала надо укреплять разум, изучать все, потом принимать. Мы верим каждой газетке, каждому слову, кто бы что ни сказал. Понимаете? Очень важно. Мы должны слушать, но мы не должны сразу делать выводов. Вот я вам прочитал сегодняшнюю лекцию, изучайте. Смотрите, вот у вас возник вопрос. Так делать или так? Там тоже очень много написано интересных вещей. Так делать или так? Все, изучайте. У вас есть практические принципы, там есть практические принципы здесь. Дальше вопросы? Да?
Вот душа воплощается. Угу. Но это тело проходит по определенному роду при генетической кодовой памяти.
Да. Угу. Нет.
Происходит
накладка. Нет.
Как?
Сейчас объясню. Существует тонкое тело ума. Тонкое тело ума основано на знании. То есть ум все равно разовьется так, как диктует разум. То есть разум диктует уму. А разуму диктует душа. Ее желание в конечном счете определяет все. Когда душа воплощается в какое-то тело. В тонком теле ума содержится тонкое тело ума, оно действует в этом мире. В нем же содействует, находится сила в тонком теле ума, которая неминуемо создает организм. И вот эти вот генетические структуры, это структуры, которые непосредственно контактируют с тонким телом ума. Понимаете? Есть клеточные структуры, которые контактируют с нервной системой больше, но генетические структуры контактируют непосредственно с тонким телом ума, потому что от них зависит то, как будет создаваться тело. Понимаете? Поэтому генетическая как бы природа человека, она существует, но возникает она в результате того, в каком состоянии находится тонкое тело ума. Поэтому если тонкое тело ума хочет жить, как медведь, допустим, то душа рождается в лоне женщины, то есть медведихи, да, как сказать. Вот. И же, да, женщины, жены медведя, другими словами. Вот. И, ну, я немножко вас веселю, чтобы вы не скучали. И в результате, несомненно, живое существо развивается медведем. Генетическая структура в этом случае определяется желаниями человека. Если человек всю жизнь хотел, ну когда же я наконец высплюсь? Когда придет этот момент, когда я высплюсь? Я хочу спать. Это самое большее, чего я хочу в этой жизни. Я не хватает 10 часов, 12. Но в этом теле разве много поспишь? Уже расцветает и кости начинает ломить. Ну сколько я могу пролежать еще, когда солнце поднялось? Ну максимум 2 часа. Потом уже все тело ломает, поясница болит, ну не дают полежать даже, придется вставать. И он рождается в теле медведя целую зиму без всяких проблем. Лапу в рот засунул и спишь. В зависимости от желаний, которые есть у человека, он может родиться в теле человека, более высокого разума в теле, или в теле животного более низкого разума, в зависимости от желаний. Потому что в теле более высокого разума живое существо наслаждается самоосознанием, а в теле более низкого разума оно наслаждается удовлетворением чувств. Ну разве в человеческом теле по-настоящему покушаешь? Чуть-чуть поел и наелся, живот полный, а кушать еще хочется. Думаешь, я бы съел с удовольствием, но некуда. И ждешь еще 4 часа, когда же все высвободится-то. Потом опять. Эти греки, допустим, в Древнем Риме, они что делали? Они ложились, они ждали, ели очень медленно, тщательно, мягко пережевывали. И они натренировались, они могли есть 8-9 часов непрерывно, очень медленно. Очень спокойно, лежа на левом боку, не вставая. Вот, чтобы быстрее проходило, они периодически принимали холодные, горячие ванны. Кишечник активизировался, все проходило. И они таким образом могли неделю, проснувшись, кушать, потом опять лечь спать. И так они отдыхали. Если человек к этому стремится, он рожается коровой. И он даже когда спит, он будет жевать. Корова, она жует даже ночью, если вы выйдете на улицу, допустим, посмотреть, если у вас дома есть корова, она, ну, даже спит, глаза закрыты, и сидит и жует. Всю жизнь кушает. Без всяких проблем. Никаких проблем, не надо приспосабливаться, тренироваться. Всю жизнь можно кушать. Все зависит от желаний. Генетический фонд, он обусловлен тонким телом. Через него не перепрыгнешь. Тонкое тело ума задает этот генетический код. Как жить, как существовать. Еще есть какие вопросы, да? Да? Не, очень хороший вопрос. Судьба – это как дорога. Вот смотрите, судьба – это дорога. Дорога прошлых поступков. Прошлые поступки нас неминуемо влекут жить в определенном русле. Неминуемо. Мы не можем изменить это русло, потому что миллионы жизней до этого это русло уже сделали. Все. Очень жесткий график жизни, график событий. Есть спуски, есть подъемы. Сравнивается с гористой дорогой. Человек может ползти без знания, ползти по этой дороге. Каждое малейшее событие без знаний у человека вызывает тяжелейшее страдание. Малейшее, посмотрел не так кто-то, все, о, ужас какой. Вот. И человек страдает из-за каждых малейших препятствий без знания. Дальше, идти по этой дороге. Когда человек появилась цель в жизни, он идет. Он думает, ну подумаешь, посмотри, мне это не важно. Важно, чтобы что-то сделать в этой жизни. Поэтому он не обращает внимания. Смотрите, дорога одна и та же. События те же самые. Отношения разные. В зависимости от того, насколько человек разумен. И считается, что человек может бежать по дороге, и в конце концов он может лететь над дорогой на разной высоте. Считается святым является тот человек, который уже летит над дорогой. Некоторых святых трогают какие-то гористые события, очень тяжелые, смерть близких там и так далее. А некоторых святых вообще ничего не трогает. Дорога та же самая, события те же самые, в жизни будут те же самые препятствия, но такой человек... Он абсолютно свободен из-за знания от того, чтобы плохо относиться. У него, допустим, украли машину. Воля Бога. Бог так хочет. Он знает этот закон судьбы, когда-то знает, что он сам так делал. Нет проблем. С позиции знания он относится спокойно. Говорит легко, но сделать так нелегко. Искусственно вы так не сделаете, потому что чувства могут быть связаны с внешними объектами. Тогда человек не может жить с помощью знания. Чувства-то уже связаны. Оборвало страдания. Если чувства связаны с внутренним миром человека, то у меня чувства связаны с тем, чтобы вам говорить, поэтому я сейчас сразу расстроился. Тут начало пищать по карме по моей. Вот. Все, пропало. Итак, надо понять вот этот принцип, что чувства, когда у человека связаны с внутренним миром, он просто хочет счастья всем. Ему все равно, есть там внешние предметы, дали ему зарплату или не дали. Он знает, положено дадут. Он не против зарплаты, просто он не сильно думает об этом. Понимаете? Когда человек живет такими принципами внутренней природой, вот, в этом случае, несомненно, такой человек... поднимается уже над какими-то проблемами. Дали зарплату, не дали. Если человек еще глубже поднимается в своей глубине своей натуры, он в этом случае, если он еще больше живет не для себя, то он даже от своего тела начинает отсвязываться. Его уже не волнует, болеет он или нет. Это еще в невежестве происходит. Когда человек тупеет совсем, ему все равно тоже. Он ползает в лужи и думает, подумаешь, печень заболела, какие проблемы. Вот. Вот. Просто надо понять такой принцип. И когда человек летит над своей судьбой, это означает, что он абсолютно не привязан к тому, что происходит с ним. Он себя отождествляет уже с душой. Он считает, он понимает, что он не тело. Тело ему временно дано. Но он не пренебрегает этим телом. Он не считает, что там все равно рука отвалилась или нет. Просто он не сильно страдает от этого, понимаете? Он не испытывает страданий, потому что он не привязан к внешним объектам. Он привязан к чему? Жить не для себя. Когда человек хочет жить для себя, раз... привязался к внешним объектам. Когда хочет жить для других, к чему человек привязывается? К тому, чтобы делать радость для других людей. Таким образом, судьба та же самая, ничего не изменится. Вопрос только, на какой высоте над ней парить. Да? Да, относится... Но человек должен знать, как он будет строить свои отношения с животными. Это уже тема отдельного разговора. То есть считается, согласно ведам, что человек не должен привязываться чрезмерно к тому, чтобы ублажать животного. Потому что от этого животное не прогрессирует. Понимаете? Чем больше ублажать животное и более комфортные условия ему создавать, тем хуже судьба у животного этого будет. У животного есть тоже свой долг. У кошки мышей ловить. Если мы не даем ей возможности мышей ловить, выкармливаем ее там какой-то холеной пищей, она на мышь даже внимания не обратит. В этом случае она будет деградировать. У собаки дом защищать, у всех есть свои предписанные обязанности. Если собаке не даем дом защищать, она просто лежит на кровати, наслаждается, то она деградирует от этого. Поэтому надо понять предписанные обязанности животных, и пускай они выполняют. Да? Желая счастья своему мужу, своим детям, человек может не только вырастить в себе любовь, он может пересмотреть полностью свои отношения с этим человеком. Больше того, он может изменить этого человека, изменить своих детей, и то есть он может изменить всю свою жизнь полностью. Такова сила того, что если человек начинает жить не для себя, он меняет всех вокруг себя. Он может желать, но это происходит не за одну секунду. 100%, если вы будете этим заниматься хотя бы несколько месяцев, вы выйдете из состояния страдания от того, что у вас такой муж, такие дети, даже если они будут оставаться такими. А потом еще через несколько месяцев у вас все в жизни начнет меняться. То есть эти люди начнут меняться. Вопрос заключается не в том, чтобы изменить этих людей и изменить себя, а вопрос заключается в том, хотите ли вы быть счастливы таким образом? Если человек вдруг в какой-то момент думает, да зачем мне это, чем заниматься этими глупостями, вот, то на этом все заканчивается. Хотите вы этим заниматься или нет? В этом вопрос заключается, а не в том, будут плоды или не будут. Они 100% будут, без всякого сомнения. Вопрос только, мало кто хочет этим заниматься. Потому что существует разум. Разум – это знание. Знание наше влечет. То есть наше знание, наш разум к чему нас влечет? Послушали мы лекцию, пошли отсюда. Через 5 минут уже ум говорит, ну, конечно, там хорошо он пел все это, но сейчас мне что надо делать? На этом все заканчивается. Чаще всего. Поэтому... Прежде всего, человек должен культивировать знания. Когда у него появится знание, он уже будет без всяких проблем постоянно желать всем счастья. И в этом случае, несомненно, жизнь его изменится. Поэтому к чему надо больше всего усилий приложить? К тому, чтобы культивировать знания. Чтобы разум управляет умом, ум управляет чувствами. Когда разум слабый, чувствами управляют предметы, к которым они привязываются. Человек становится рабом этих предметов. Разум слабый, он не может человеку объяснить. Перестань привязываться к этому предмету, ты никогда на него за свою жизнь не заработаешь. Он говорит, все равно заработаешь. Вот так. Ну давайте счастья всем будем желать, уже поздно. Все сели прямо у нас в конце... Или каждой лекции такая практика, мы садимся и начинаем повторять. Я желаю всем счастья. Эта практика дает человеку возможность избавиться от многих проблем. Это древняя аюрведическая такой настрой, такая формула. Делать это надо спокойно, не желая от этого плодов, о чем мы сегодня уже говорили. Просто желая научиться настраиваться так, чтобы действительно пожелать всем счастья. Вы увидите, что сделать это нелегко. Мы сейчас будем желать всем счастья, и вы к концу пожелания счастья многие поймете, что вы ни разу, в общем-то, счастья никому не пожелали. А если вы этого не поймете, значит, надо будет потренироваться до тех пор, пока не поймете. Я вот сейчас уже понял, что я как бы желаю всем счастья, но на самом деле как бы настоящего счастья я желать никому не могу, и сейчас я тренируюсь начать его желать. Чего вам тоже желаю. Потому что долгое время я искренне считал, что я такой возвышенный человек и всем действительно желаю счастья. Поэтому давайте начнем продвигаться в этом направлении. Все сели прямо, можно закрыть глаза. Если человек сидит согнуто, у него не будет силы настроиться. Не надо громко кричать, показывая, что ты больше всех желаешь счастья. Надо это делать очень сосредоточенно внутренне.